Выпуск новостей подготовил Владимир Ведрашко. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 2 февраля. Вот что вас ждет в первом часе нашего утреннего эфира. Юрий Лужков после отказа Латвии получил долгосрочную британскую визу. Может ли он претендовать на постоянное проживание в этой стране? Президент Египта Хосни Мубарак в обращении к нации пообещал оставить свой пост после выборов в сентябре. Митингующих в египетских городах это не удовлетворило. Подмосковные торфяники продолжают гореть даже зимой. Что еще можно сделать, чтобы избежать новых лесных пожаров грядущим летом? И главная тема нашей программы – новые образовательные стандарты для средней школы. Какие школьные предметы должны быть обязательными? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром минус 4 градуса, днем потеплеет до плюс 2, будет идти мокрый снег. В Санкт-Петербурге сейчас 0 градусов, пасмурно, днем около 1 градуса тепла. Главная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, реформа системы образования в России и получившая широкое распространение в последние дни подробности внедрения в школах новых образовательных стандартов. Бурную дискуссию в обществе вызвали сообщения о том, что обязательными в школьной программе останутся лишь 4 предмета: основы безопасности и жизнедеятельности, физкультура, курс «Россия в мире» и подготовка так называемого индивидуального проекта. Чиновники от образования эту информацию поспешили опровергнуть, однако вопросов осталось больше, чем дано ответов. Смогут ли учащиеся получать углубленные знания в той или иной области? Придется ли за это платить? Не станет ли школа прежде всего плацдармом для патриотического воспитания, каким его видят нынешние российские власти? Подробности споров на эту тему, мнения сторон и независимых экспертов сегодня утром в нашей программе. А вас, уважаемые слушатели, мы хотим спросить, какие предметы, по вашему мнению, должны быть обязательными в школьной программе? Своим мнением вы можете поделиться, прислав нам сообщение или позвонив в прямой эфир. Номер для СМС плюс 7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает примерно через полчаса, 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, какие школьные предметы должны быть обязательными? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Владимира, с которыми побеседовал наш корреспондент Роман Михайлов.
Все, которые были, все должны остаться. Это все математика, русский, алгебра, география, чтобы умели читать, писать.
Надо взять за основу список предметов, который был в 80-е годы. Все оттуда и по-нормальному, точно так же, как преподавали раньше, точно так же эти предметы преподавать. Естественно, научный цикл, и математика, и алгебра, и геометрия, и русский язык, и литература, и история. Не выделываться, не заставлять детей каждый день учиться на уроках любви к родине. Этому научить нельзя.
Я бы оставил нетронутой на 95% школьную программу Советского Союза. Считаю, что все те знания, которые там преподавали, в той или иной степени пригодились. Пожалуй, лишнего ничего не было. Может быть, расширил бы только список предметов за счет некой такой юридической составляющей в плане вот каких-то правовых знаний, имущественного, гражданского характера.
Мне кажется, вообще нельзя выбирать обязательные предметы. Ну, во-первых, это нарушает Конституцию. А потом, скорее всего, это кончится тем, что половина детей будут выходить из школы недообразованными. Не будет у людей денег платить. Это расслоит общество.
Я считаю, что в первую очередь должны преподаваться гуманитарные предметы, то есть литература и история, потому что они больше учат думать, молодое поколение. То есть математика, физика и так далее, они тоже нужны, но, по-моему, все-таки закладка идет от гуманитарных предметов.
Да, вот. Русский, математика, как раньше было, литература, физика, химия, что там, биология, география, черчение вместо рисования, как сейчас у нас сделали. Там чуть ли в 9 классах не рисуют, а черчение отменили.
Вот обычная программа, без всяких этих глупых инноваций, потому что вот я сейчас ребенку помогаю делать уроки, даже я не въезжаю просто, что там пишут. Те, кому сейчас по 30 лет, там, ну, примерно вот этой возрастной категории, то есть по тем программам, по которым мы обучали.
А наше правительство, я так понимаю, хотят, чтобы наше население было безграмотно. Нам нужны рабочие специальности, и вообще у нас люди сейчас очень много понимают, и это невыгодно нашей власти.
Так владимирцы отвечали на вопрос, какие школьные предметы должны быть обязательными. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Судьба бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Накануне в средствах массовой информации со ссылкой на неназванный источник в окружении Лужкова появились сообщения о том, что ему удалось получить вид на жительство в Великобритании. По другим данным, речь идет лишь о гостевой визе. Ранее Юрий Лужков безуспешно пытался получить вид на жительство в Латвии и, по некоторым сведениям, в Австрии. В какой степени может соответствовать действительности информация о предоставлении бывшему московскому градоначальнику вида на жительство в Соединенном Королевстве? Об этом с британским экспертом побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Семья Лужкова еще с прошлого года находится в Лондоне. Его супруга Елена Батурина, благодаря крупным инвестициям в британскую экономику, получила британскую бизнес-визу и возможность длительного проживания в стране. Обе дочери Лужкова, Ольга и Алена, бывшие студентки МГУ, намерены продолжить обучение в британских университетах. Кстати, бизнес-виза открывает для Елены Батуриной возможность получения вида на жительство, после чего получение британского гражданства не составит проблемы. С Юрием Лужковым дело сложнее. Визу ему выдали как члену семьи, законно проживающей в Соединенном Королевстве. Впрочем, имея жену миллиардера и вывезенные крупные капиталы, его жизнь в Лондоне может длиться бесконечно. Живущий в Великобритании юрист Дмитрий Гололобов, глава лондонской юридической фирмы «Гололобов и партнеры», разъясняет в интервью «Радио Свобода» правовой статус Юрия Лужкова в Великобритании.
Господин Лужков, скорее всего, получил так называемый dependent visa, то есть за визу зависимого лица, зависимого от своей жены, которая имеет, скорее всего, визу инвестора. То есть она инвестировала определенную сумму, приблизительно 1 миллион фунтов, в соответствии с установленными правилами в английскую экономику. Есть правила инвестирования этой суммы, она получила визу как инвестор, так называемый, и, соответственно, у нее существуют зависимые лица, ее дети и ее муж. То есть господин Лужков теперь, скорее всего, как я подчеркиваю, те скупых сообщений, которые есть, он зависимое лицо своей жены и будет проживать тут как инвестор. Виза дает, как зависимое лицо от инвестора, ему дает право, соответственно, и в том числе и работать. Я думаю, что Лужков, учитывая, что рынок иммиграционных услуг вот такого, он достаточно в Великобритании узок, он, скорее всего, получил консультацию от тех юристов, которым объяснили, что получив такую визу, находясь на территории Великобритании совершенно законно, в случае возникновения какой-то угрозы от России, он может попросить в Великобритании политическое убежище. И, соответственно, в случае получения политического убежища в Великобритании, он не может быть выдан России, конвенция напрямую это запрещает.
Говорил юрист Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Съемочная группа телеканала «Звезда» Министерства обороны России задержана во вторник в Каире. Представитель телеканала сообщил российским средствам массовой информации, что ни о причинах задержания, ни о том, кто именно задержал репортеров, достоверных сведений нет. Переход Египта к демократии и подготовка свободных выборов должны начаться немедленно, заявил президент США Барак Обама. Во вторник он провел телефонный разговор с президентом Египта Хосни Мубараком. В Каире и других городах страны продолжаются массовые демонстрации с требованием ухода Мубарака с поста главы государства. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский опубликовал в газете «Ведомости» статью, в которой обращается к президенту России Дмитрию Медведеву. Ходорковский настаивает на необходимости обеспечить независимость суда и справедливость судопроизводства. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Белоруссии уважать демократические принципы и соблюдать права человека. Он также выступил за освобождение содержащихся под стражей оппозиционеров и гражданских активистов. В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 19-летнему педофилу, который заразил ребенка сифилисом. Как сообщает Интерфакс, преступник приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Хабаровске задержан помощник депутата Госдумы России Михаил Тимофеев. Его подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей. Тимофеев является помощником депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Фургала. На бывшего майора милиции Алексея Дымовского, получившего известность после видеообращения о коррупции в милиции к премьер-министру Владимиру Путину, во вторник вечером было совершено нападение. Инцидент произошел в маршрутном такси, ехавшем из Анапы в Новороссийск. К 80-летию со дня рождения Бориса Ельцина, которое отмечалось во вторник, вышел сборник его переписки с главами государств и правительств. Предисловие к сборнику написал президент России Дмитрий Медведев. Книга будет представлена сегодня в Москве на международной конференции «Ельцин и новая Россия». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 65 копеек, евро 40 рублей 73 копейки. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В чем ценность политического наследия Бориса Ельцина для современной России? Об этом говорят соратники первого президента Вячеслав Костиков, Иван Рыбкин и Сергей Филатов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Важнейшей мировой темой в эти дни остается ситуация в Египте, где не прекращаются многотысячные акции протеста с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. Накануне Мубарак, как ожидалось, выступил с обращением к нации. В нем он пообещал не выдвигать свою кандидатуру на очередных выборах, запланированных на сентябрь этого года, а также заявил, что инициирует поправки в Конституцию, упрощающие условия выдвижения кандидатов и ограничивающие число сроков пребывания одного человека на посту главы государства. Несмотря на эти слова, большая часть митингующих продолжила требовать немедленной отставки Мубарака. В некоторых городах, в том числе в Александрии, начались новые беспорядки. Президент США Барак Обама призвал Мубарака начать процедуру передачи власти немедленно. Напомню, жертвами насилия в Египте с середины прошлой недели уже стали более 150 человек. О ситуации в Египте корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий, долгое время работавший в этой стране, беседует с испанским экспертом по проблемам Ближнего Востока, доктором истории, автором многочисленных книг и статей Сесаром Видалем.
Многим события в Египте представляются как некая народная революция против тирании, борьба за свободу и демократию. Как вы видите эти события? Ситуация в Египте мне представляется крайне сложной и тревожной. Будущее страны поставлено под вопрос. Разумеется, мы не можем говорить, что режим президента Мохаммеда Хосни Мубарака являл собой пример развитой демократии. Однако не следует забывать, что египетское общество до сих пор являлось одним из самых открытых и умеренных в арабском мире. В Египте легально существовали оппозиционные партии, газеты, жители страны могли свободно эмигрировать. Что касается участников нынешних массовых протестов, то у меня есть сомнение, что большинство из них действительно хотят свободы и демократии, а не установления режима, значительно более жесткого, чем нынешний. По телевидению мы видим манифестантов с призывами к свободе на английском языке для иностранцев и на арабском с фундаменталистскими лозунгами для собственного потребления.
Hasta el final.
Не секрет, что оппозиция в большинстве случаев до сих пор упрекала президента в том, что он поддерживает отношения с Израилем и Западом, требовала изгнать неверных, то есть европейцев из страны, и установить законы шариата. Помнится, я как-то беседовал с одним из идеологов оппозиции, улемой из Каирского исламского университета Аляскар, который уверял меня, что как только из страны будут изгнаны все неверные, Египет начнет процветать, потому что Всевышний пошлет ему благополучие.
Nada demócrata y nada liberal.
О демократии и либерализме речь не идет. Многие считают, что главной оппозиционной силой в стране являются братья-мусульмане. Это самая старая на Ближнем Востоке религиозная партия. Она была запрещена еще в начале 50-х годов, но ее существование все эти годы терпели. Однако в последние десятилетия в стране появилось множество других радикальных исламских партий и группировок, причем выступающих под самыми неожиданными вывесками. К примеру, так называемая Социалистическая партия труда. Она тоже откровенно проповедовала установление законов шариата вместо гражданской конституции. Внедрились сторонники исламских порядков даже в правозащитные и другие якобы прогрессивные общественные организации. И это не говоря уже о вооруженных террористических группировках, связанных с Аль-Каидой. Излюбленным объектом их нападения были иностранные туристы, а последним злодеянием стало массовое убийство месяц назад египетских христиан-коптов. Известно, что один из главных идеологов Аль-Каиды, правая рука Бен Ладена, египтянин Айман Аз-Завахири. Что касается высказывания упомянутого вами улемы в отношении иностранцев, то я с ним согласен. Действительно, если Египет утратит свои связи с внешним миром, то ему придется уповать лишь на Аллаха. Другого выхода не будет. Мы знаем, что экономические трудности Египта во многом объясняются вполне объективными причинами. К примеру, очень быстрым ростом населения по 1 миллиону жителей в год. И это при том, что страна практически лишена каких-либо ресурсов. Известно, что Египет – это узкая полоса земли вдоль Нила, несколько оазисов, остальное – пустыня. У страны есть нефть, но ее запасы весьма ограничены. Так что государство живет в основном за счет иностранного туризма и отдыха, иностранной помощи, главным образом американской, и доходов от Суэцкого канала, который зависит тоже от прохождения иностранных судов. В последние десятилетия, кстати, при Мубараке в Египте не было голода. Что произойдет, если страна порвет свои связи с внешним миром, закроется и внешние источники доходов исчезнут? Действительно, дестабилизация ситуации в Египте чревата крайне неблагоприятными последствиями и для самих египтян, и для всего мира. Как вы знаете, мировые цены на нефть уже поползли вверх, только от одних предчувствий, что в районе Суэцкого канала могут возникнуть проблемы. И проблемы не только внутреннего характера. Учитывая радикальный антиизраильский характер египетской оппозиции, можно ожидать с ее стороны и любых военных авантюр в регионе. Каков выход из создавшегося положения? И Сесар Видаль, и другие испанские эксперты полагают, что оптимальное решение в создавшейся ситуации – ставка на здоровые силы египетской армии, которые уже не раз на протяжении минувшего века выручали эту древнюю страну. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Бунты, войны и нехватка продуктов – предупреждение главы Международного валютного фонда. Пакистанский ядерный арсенал превысил британский. Как помочь мелким бизнесам? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Глава Международного валютного фонда предупреждает о возможности бунтов и даже военных конфликтов, которые могут стать результатом рекордной безработицы, разрыва в доходах между богатыми и бедными, и говорит о том, что удорожание продовольствия способно привести к потенциально разрушительным последствиям. События в Египте дали повод одному из самых заметных финансистов для таких нетрадиционных выводов. Но он далеко не один в том, что касается тревог по поводу непрекращающегося подъема цен на продукты питания. Как объяснить этот феномен? Есть ли опасность нехватки продовольствия? Я задал эти вопросы профессору экономики, сотруднику Гувермского института Михаилу Бернштаму.
Производство продуктов достаточное в мире. А зерна хватает, всех продовольственных продуктов хватает. И очень высокие резервы продовольствия. 17% всего зерна, которое используется в мире, находится в резервах. То есть очень большой буфер. Проблема в том, что растут цены на зерно. И когда растут цены на зерно, то низкообеспеченные слои в слаборазвитых странах не могут покупать достаточно продовольствия, начинается недоедание, и поэтому сейчас предсказывают, французское правительство предсказывает, что в апреле могут произойти продовольственные бунты в ряде развивающихся стран. За 2010 год цены на зерно выросли на 50%. А причин несколько. Неудачные природные условия, целые ряд стран, что очень важно, прекратили экспорт зерна. Но самое главное нет. На стороне спроса избыток денег. Федеральная резервная система и центральные банки других стран печатают очень много денег, и инвесторы, и финансовые учреждения, которые получают эти деньги, они идут сразу на продовольственный рынок и начинают спекулировать, потому что зерно — это очень хорошая страховка от будущей инфляции. А поскольку процентные ставки низкие, то ничего не стоит занимать деньги и зерно складировать. Вот его складируют.
Можно ли винить в этих проблемах правительство, или они жертвы внешних обстоятельств, например, российское?
В России зерна достаточно, Россия экспортирует зерно, но в России сейчас импортируют остальные продукты. И поскольку правительство держит рубль заниженным, то, естественно, все продовольственные импортные продукты оказываются дорогими, особенно когда растут цены на мировом рынке, то это отражается на продуктах, которые импортирует Россия.
Это был профессор Михаил Бернштам. Американские спецслужбы выражают серьезную тревогу относительно активности, с которой Пакистан производит ядерные заряды. За 2 года его ядерный арсенал стал одним из самых крупных в мире. Слово Алану Давыдову.
Согласно недавней оценке американской разведки, за 2 года правления администрации Обамы Пакистан продолжал наращивать свой ядерный арсенал и, обогнав Великобританию, стал 5-й крупнейшей ядерной державой мира. Согласно различным источникам, число ядерных боезарядов в Пакистане за последние 2 года выросло примерно от 90 до 110. Еще большую озабоченность вызывает наращивание темпов производства в Пакистане расщепляемых материалов, благодаря чему эта страна уже сейчас может произвести дополнительно от 40 до 100 ядерных боезарядов. Интенсивное развитие пакистанской ядерной программы в первые 2 года президентства Барака Обамы, для которого ядерное разоружение является приоритетом, заметно тревожит американских экспертов. Вот что говорит Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения. Наиболее беспокоит туманные перспективы взаимоотношений самого правительства Пакистана с его вооруженными силами и спецслужбами. Может оказаться, что какая-то часть правительства попытается взять контроль над частью ядерного арсенала с целью усилить свое политическое влияние. Существует отдаленная, впрочем, вероятность прихода к власти в Исламабаде радикалов. Это, конечно же, превращает Пакистан в источник серьезной опасности, куда более значительный, чем, скажем, Индия, которая также обладает арсеналом ядерного оружия. Способны ли Соединенные Штаты повлиять на Пакистан с тем, чтобы он сократил темпы роста своего ядерного потенциала? Теоретически возможно уговорить Пакистан ограничить производство ядерных материалов и боеприпасов, при условии, что он договорится с Индией о совместных мерах регулирования. Если, скажем, Китай, США и Россия заявят, что в случае ядерного наращивания Пакистан и Индия не получат от них помощи в развитии гражданской ядерной энергетики, это может подействовать. Но это маловероятно. Я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы это произошло. Сказал Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения. Согласно данным, содержащимся в досье WikiLeaks, Вашингтон был крайне озабочен возможностью расползания пакистанских ядерных материалов, но Исламабад отверг американские предложения о помощи в охране своего арсенала.
Рассказывал Алан Давыдов у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы через несколько минут после краткой сводки новостей продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе новости экономики, обзор свежих российских газет, а сразу после краткой сводки новостей перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы. Ждем ваших, уважаемые слушатели, ответов на вопрос, какие школьные предметы, по вашему мнению, должны быть обязательными. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также оставлять свои комментарии по этой теме на сайте Радио Свобода 3W, свободанews.ру. Самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире утренней программы «Время свободы».
В Москве 8:30.
Радио Свобода. Новости.
Съемочная группа телеканала «Звезда» Министерства обороны России, корреспондент Аркадий Назаренко, оператор Альгидас Микульскис, задержана во вторник в Каире. Представитель телеканала «Звезда» сообщил российским СМИ, что ни о причинах задержания, ни о том, кто именно задержал репортеров, достоверных сведений нет. Переход Египта к демократии и подготовка свободных выборов должны начаться немедленно, заявил президент США Барак Обама. Во вторник он провел телефонный разговор с президентом Египта Хосни Мубараком. В Каире и других городах страны продолжаются массовые демонстрации с требованием ухода Мубарака с поста главы государства. Правительства США, Великобритании, Германии и других стран продолжают эвакуировать своих граждан из Египта, охваченного массовыми демонстрациями. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский опубликовал в газете «Ведомости» статью, в которой обращается к президенту России Дмитрию Медведеву. Ходорковский настаивает на необходимости обеспечить независимость суда и справедливость судопроизводства. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Белоруссии уважать демократические принципы и соблюдать права человека. Он также выступил за освобождение содержащихся под стражей оппозиционеров и гражданских активистов. В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор 19-летнему педофилу, который заразил ребенка сифилисом. Как сообщает Интерфакс, преступник приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Хабаровске задержан помощник депутата Госдумы Михаил Тимофеев. Его подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей. Тимофеев является помощником депутата Госдумы от фракции ЛДПР Сергея Фургала. На бывшего майора милиции Алексея Дымовского, получившего известность после видеообращения о коррупции в милиции к премьер-министру России Владимиру Путину, во вторник вечером было совершено нападение. Это были новости.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к теме, которую мы сегодня хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели. Какие школьные предметы должны быть обязательными? Ждем ваших звонков с ответом на этот вопрос прямо сейчас в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. В последние дни одной из самых обсуждаемых тем в российском обществе стала реформа образования, а точнее обнародованный проект стандарта среднего, то есть полного общего образования. То, что бросилось людям в глаза прежде всего, у предусмотренное в этом стандарте уменьшение числа обязательных предметов и перемещение традиционных, например, русского языка и математики, в число необязательных. Чем руководствовались авторы стандарта и какие проблемы старшей школы должен был бы устранить этот документ, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Строго говоря, проект стандарта полного общего образования имеет отношение к 60-65% школьников. Примерно столько идут учиться в старшую школу. Правда, большинство этих ребят стремятся поступить в ВУЗ. По словам руководителя проекта, генерального директора издательства «Просвещение» Александра Кондакова, именно на профильное обучение и был ориентирован новый стандарт.
Наиболее пристальное внимание по понятным причинам у нас вызывал эксперимент по профильной школе. И поэтому было предложено ввести интегрированный общеобразовательный уровень. Ну, допустим, у нас ребенок идет на медицинский факультет, медицинский университет. Он берет химию, биологию как профильные предметы и может взять на базовом уровне физику как поддерживающий предмет. Вот, собственно говоря, суть базовых предметов. Второй очень важный момент – это, конечно, структура учебного плана среднего полного общего образования. В этом отношении мы предложили ограничиться 9, максимум 10 предметами по отношению к действующему стандарту. Ну, по действующему стандарту мы не можем диктовать распределение часов для образовательного учреждения, но я считаю, что базовый интегрированный уровень – это 3 часа в неделю, профильный – 5 часов в неделю.
Действительно, о том, что старшую школу следует разгрузить, речь шла давно. Однако никто не ожидал, что в числе обязательных предметов окажется физкультура и основа безопасности жизнедеятельности. Подобное перераспределение не улучшит ситуацию в старшей школе, считает ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Анатолий Каспаржак.
Основными проблемами российской школы являются следующие. Первое. Это колоссальная перегрузка школьника во время недели и его недогрузка в течение всего учебного года. То есть, если в значительной части развитых стран урок 50, а то и 60 минут, то у нас он 45. У нас самые длинные каникулы. И вместе с тем мы очень много учимся в течение недели. Это первая проблема. Вторая проблема – это количество предметов, которые изучают наши школьники. Предположим, если мы говорим об английской традиции, то можно изучать естествознание, можно изучать их по предметам. Если мы говорим о технологии, то каждый выбирает это себе как кружок. Если мы говорим о физкультуре, то мы говорим о том, что выбирают себе как секцию. Вот это главные такие организационные проблемы, которые мы ждали от решения стандарта старшей школы.
Итак, ожидания, которые педагогическая общественность возлагала на новый стандарт, не оправдались. Более того, к старым проблемам могут прибавиться новые. Например, имитация активного учебного процесса и возможные разночтения документа, который определяет содержание российского образования. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Итак, какие школьные предметы, по вашему мнению, должны быть обязательными? Ответов на этот вопрос мы ждем от вас, уважаемые слушатели, прямо сейчас. Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши смс-сообщения и сообщения на пейджер. Оставляйте свои комментарии на сайте Радио Свобода 3W, свободанews.ру. Давайте послушаем звонок из Москвы. Игорь у нас на связи, здравствуйте.
Доброе утро, Игорь, Москва. А мой ответ такой. Нужно отменить предметы, кроме письма и физкультуры в объеме двух классов церковно-приходской школы, так как народом, который будет малограмотным, даже совсем неграмотным, легко управлять и внушить любые мысли и идеологии. Например, создать класс кулаков.
Спасибо, Игорь. Вот несколько сообщений. Я педагог с большим стажем, пишет нам Иван, и уверен, что в основу системы образования должна лечь традиционная классическая система. Основные предметы – математика, физика, химия, литература, иностранные языки. Все нововведения, которые сейчас собираются сделать, свидетельствуют лишь о непрофессионализме их авторов. Лучшим набором образовательных предметов, пишет нам Николай, в общеобразовательной школе был тот набор, который существовал в Советском Союзе и нынешним правительством России. Советское качество образования никогда не догнать. Я, опережая события, скажу, что такой точки зрения придерживаются многие из тех, кто прислал нам сегодня свои сообщения. Давайте послушаем еще один звонок. Григорий из Пензенской области нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Вот я думаю, сейчас бессмысленно говорить, ставить вопрос, какие дисциплины. Я бы поставил вопрос так. Что хочет руководство страны? Кого воспитать из школы выпустить? Вот правильно говорят товарищи, что надо восстановить советскую систему. А человек закончит 10 классов по той системе, и вот пусть он выбирает путь, куда он пойдет. И последнее. Пока Путин, Медведев и Фурсенко не окажутся на нарах, с Россию развалим.
Григорий, мы сейчас говорим об образовании. Давайте послушаем еще один звонок. Напомню, мы обсуждаем новые образовательные стандарты для средней школы, предложение о том, какие предметы должны быть обязательные, какие должны быть факультативными. У нас звонок из Москвы еще один. Нина Васильевна, доброе утро.
Доброе утро. Извините, пожалуйста, ведь я в ужасе. Что значит «это не надо, то не надо, вообще ничего не надо, делайте быдлу, и больше ничего готовить не надо, вообще не надо тогда ходить в школу, надо в какое-то образование, чтобы человек имел, чтобы он чувствовал себя человеком, а не, извините, скотиной».
Спасибо. Вот еще несколько сообщений, которые мы получили. Михаил пишет, литература должна быть обязательной. Из Москвы сообщение. История, не зная прошлого, не понять настоящее и не построить будущее. Ту историю, что сегодня преподают в российских школах на 90%, это чистая ложь. Еще одно сообщение из Москвы. Лишь бы этим обязательным предметом не стало путиноведение. Ирина пишет, еще один педагог, стаж 15 лет. Обязательными базовыми предметами в школе должны быть русский язык. Язык и литература, история, обществознание, география, биология, химия, точные предметы, включая черчение. Восклицательный знак, я поясню, многие из экспертов отмечают, что черчение сейчас в обязательную программу уже во многих школах не входит. И сожалеют по этому поводу. Дальше пишет нам, продолжает Ирина, иностранный язык должен быть по выбору, физкультура, музыка и изобразительное искусство должны быть факультативными. И если Министерство образования примет новый стандарт, подытоживает одна из наших слушателей, мы потеряем страну. Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Наталья Давыдовна у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что не последние 3 года, а последний год только дети должны выбирать либо гуманитарный цикл, либо технический, естественный и технический. Но необходимо оставить русский язык для всех. Потому что вот на днях я была у врача, и когда я услышала, это лекарство действует более слабже, мне стало плохо, я покинула кабинет. Еще один врач, который жене по телефону во время приема кричал, вместо того, чтобы поезжай домой, едь домой, едь домой.
Спасибо,
Наталья.
Да, понятно. Показательно. Спасибо, Наталья. И вот еще одно сообщение, тоже довольно развернутое. Один из читателей сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru оставил комментарий, в котором разделил все школьные предметы на несколько групп. И, отвечая на наш вопрос, какие из них должны быть обязательными, этот читатель пишет вот что. В первом ряду находятся русский язык, алгебра, геометрия, русская литература, физкультура. Без систематических серьезных занятий этими предметами образование немыслимо. Второй ряд – родной язык и родная литература для национальных республик. Иностранный язык, физика, химия, биология, география, история, всеобщая история. Эти предметы должны обязательно изучаться в средней и старшей школе. Список обязательных предметов на этом наш читатель предлагает закончить и предлагает далее. Есть несколько специализированных предметов, которые можно изучать в школах и классах соответствующего профиля. Это информатика, зарубежная литература, история искусства, экономика, обществознание, основы права, изобразительное искусство, музыка. А вот на пистолетный выстрел нельзя подпускать к школе, военное дело, патриотизм, богословие, основы христианской или какой-то другой религиозной культуры, основы атеизма, религиоведения, разные поучения о величии России, маскирующиеся под учебные предметы, подытоживает один из читателей сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Мы продолжаем принимать ваши сообщения и вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы». Пишите нам, и снова будет работать, конечно же, телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики, о которых расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в 2010 году, согласно предварительным данным Федеральной службы статистики, увеличился на 4%, составив почти 44,5 триллиона рублей или более 1 триллиона 490 миллиардов долларов в пересчете. Федеральная служба статистики также уточнила показатель падения ВВП страны в 2009 году, улучшив его с 7,9% до 7,8%. Согласно официальному прогнозу правительства, по итогам текущего года рост экономики России составит 4,2%. Центральный банк России сохранил на уровне 7,75% свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную в июне 2010 года. Также оставлены без изменений и другие ставки по операциям, которые проводит банк. На прошлой неделе глава Центрального банка Сергей Игнатьев заявил о возможном повышении процентных ставок в связи с ускорением инфляции в январе. Трудовые пенсии по старости в России с начала февраля будут проиндексированы на 8,8%, что позволит увеличить их средний размер почти до 8,5 тысяч рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это примерно 285 долларов. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 12 по 26 января снизилась примерно на 1%, составив около 1 миллиона 580 тысяч человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, к началу января составляла 5 миллионов 392 тысячи человек, а уровень безработицы 7,2% экономически активного населения. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение третьей декады января не изменилась, оставшись на уровне 8,14% годовых, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, эта ставка в тех же 10 банках составляла около 15%.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов, а официальные курсы валют Центробанка на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 65 копеек, евро 40 рублей 73 копейки. В Москве 8 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит его заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Съемочная группа телеканала «Звезда» Министерства обороны России задержана во вторник в Каире. Представитель телеканала сообщил российским средствам массовой информации, что ни о причинах задержания, ни о том, кто именно задержал репортеров, достоверных сведений нет. «Переход Египта к демократии и подготовка свободных выборов должны начаться немедленно», заявил президент США Барак Обама. Во вторник он провел телефонный разговор с президентом Египта Хосни Мубараком. В Каире и других городах страны продолжаются массовые демонстрации с требованием ухода Мубарака с поста главы государства. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Белоруссии уважать демократические принципы и соблюдать права человека. Он также выступил за освобождение содержащихся под стражей оппозиционеров и гражданских активистов. В Хабаровске задержан помощник депутата Госдумы Михаил Тимофеев. Его подозревают в вымогательстве денег у предпринимателей. На бывшего майора милиции Алексея Дымовского, получившего известность после видеообращения к Владимиру Путину, во вторник вечером было совершено нападение. В США в связи с образованием мощного циклона во вторник были отменены 6 тысяч авиарейсов. Еще больше перелетов, как ожидается, будет отменено в среду. Как сообщает телеканал CNN, сильные снегопады нарушили нормальную жизнь около 100 миллионов американцев. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский, который расскажет нам о наиболее ярких первополосных и не только первополосных статьях в сегодняшней прессе. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Во вторник стало известно, что судья Мосгорсуда Любовь Николаенко, которой было поручено рассматривать дело об убийстве националистами 19 января 2009 года журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, взяла самоотвод. Московский комсомолец пишет, что в пресс-службе Мосгорсуда официально заявили, что о смене судьи говорить рано, постановления об отводе пока не было. Между тем, защита националистов считает, что в отводе виноват адвокат семьи Бабуровой Владимир Жеребенков. Тот же, в свою очередь, не исключает, что судья отказалась рассматривать дело из-за давления со стороны обвиняемых. Жеребенков напомнил о случае с судьей Эдуардом Чувашовым, который занимался делами националистов и был застрелен. Коммерсант напоминает, что в минувший четверг на отбор присяжных вместо 60 человек пришли лишь 18. Адвокат Жеребенков отметил, что хотя по закону никто из них не должен знать, на какой именно процесс их вызвали, зайдя на сайт суда, кандидаты могли выяснить, кого им предстоит судить. Если не явились присяжные, легко представить, каково было вести этот процесс судье. При этом мнение о том, что судья могла отказаться от дела, опасаясь за свою жизнь, поддержал и Михаил Маркелов. Адвокат Александр Васильев, защищающий подсудимого Тихонова, сказал, что для него главное в том, что дело будет рассмотрено с участием присяжных. Информация же о самоотводе судьи, по его словам, нуждается в проверке. 1 февраля премьер-министр Владимир Путин побывал в Госфильмофонде России в Белых Столбах, где обсудил проблемы, накопившиеся в российском кино за последние годы. Премьер напомнил участникам совещания про созданный больше года назад фонд социальной и экономической поддержки отечественного кинематографа и выделенные на поддержку кино средства. Коммерсант отмечает, что тогда государство выбрало 8 успешных, по его мнению, компаний, которые получили в среднем по 150 миллионов рублей. Путин сказал, что подвести итоги эксперимента можно будет только осенью, но уже сейчас можно сказать, что уже не раз картина с многомиллионным бюджетом и пиаром не пользуется популярностью у зрителей. Ведомости пишут, что, как рассказал Путин, в прошлом году в России действовало 2246 кинотеатров в 137 городах. Городов в России больше тысячи, не говоря уже о поселках, и чтобы удовлетворить только существующий спрос, необходимо увеличить число кинотеатров как минимум вдвое. Но даже если выполнить этот план, Россия будет в несколько раз отставать по проникновению кинематографа от Западной Европы и США. Создание разветвленной системы кинопоказа нужно не только для того, чтобы примитивно заработать денег. Это необходимо для обеспечения равного доступа граждан к искусству, заключил премьер. В этом году дешевого пляжного отдыха не будет, подорожают все направления. Крупнейшие операторы, работающие на египетском направлении, Хургада, Шарм-эль-Шейх и другие курорты, сообщили, что остановили продажу туров. Тест-тур до первой половины марта, Пегас-туристик до 28 февраля, Корал-тревел до стабилизации ситуации. Тем не менее, вчера, по данным Росавиации, из России было выполнено около 20 чартерных и 6 регулярных рейсов в Египет. По данным Ростуризма, на морских курортах Египта сейчас находится около 75 тысяч россиян, в том числе не менее 45 тысяч туристов. События в Египте могут нанести 5 крупнейшим российским туроператорам ущерб более чем в 100 миллионов рублей, заявили представители турагентств изданию «Ведомости». Беспорядки в Египте могут в ближайшее время сильно сказаться на цене пляжного отдыха. По мнению экспертов, предложение турпутевок на рынке может сократиться. В результате туры в пляжные страны заметно подорожают. Об этом пишет независимая газета. Россияне по итогам прошлого года заняли первое место среди иностранцев, около 3 миллионов из почти 12 миллионов туристов, отдохнувших в Египте. Если летом конкуренцию Египту по ценам на туры составляет Турция, то зимой альтернативы бюджетному отдыху на берегу теплого моря в Хургаде или Шарм-эш-Шейхе по сути нет. Российским акционерам ТНК «Бритиш Петролиум» удалось приостановить создание стратегического партнерства «Бритиш Петролиум» и «Роснефти». 1 февраля британский суд удовлетворил ходатайство группы «Альфа Аксесс Ренова» о приостановке сделок между компаниями. Окончательное решение о правомерности заключенного стратегического альянса должен вынести в середине февраля стокгольмский арбитраж. Коммерсант пишет, что ААР обвиняет «Бритиш Петролиум» в нарушении акционерного соглашения, которое обязывает партнеров участвовать в нефтегазовых проектах в России и на Украине, прежде всего через ТНК «Бритиш Петролиум». Глава российского подразделения «Бритиш Петролиум» Дэвид Питти заявил вчера, что позиция британской компании всегда заключалась в том, чтобы такие вопросы решались в Стокгольме. Ведомости пишут, что, по словам экспертов, шансы «Альфа Аксесс Ренова» выиграть и в Стокгольме очень велики. Ведь соглашение акционеров ТНК «Бритиш Петролиум» изначально предусматривало, что «Альфа Аксесс Ренова» – эксклюзивный партнер «Бритиш Петролиум» в России. Дадли отметил, что суд вполне может наложить запрет на закрытие сделки с Роснефтью, но это не отменит партнерство в Арктике. Максимум придется взять тайм-аут в переговорах. Ну и коротко напомню о том, что сегодня Совет Федерации рассмотрит закон о полиции, об этом тоже пишут некоторые газеты, мы, наверное, подробнее поговорим об этом в следующем часе.
Спасибо, Павел. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром будет знакомить мой коллега Павел Куравский. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», репортажи наших корреспондентов о жизни российских городов и регионов. Подмосковные торфяники, ставшие одной из причин пожаров прошлого лета, продолжают гореть и зимой. Об этом сообщают экологи, следящие за ситуацией в нескольких регионах центральной части России и на Урале. Как предотвратить торфяные пожары в будущем? Этим вопросом эксперты вновь задаются сегодня, во Всемирный день водно-болотных угодий. О том, насколько важной составляющей экосистемы являются эти территории, в репортаже нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
В одном только юго-восточном Подмосковье экологи обнаружили десятки очагов огня под снегом. Тлеет торф во Владимирской области. Еще не обследованы Рязанская, Нижегородская, Тверская, где, предполагают в Гринпис, тоже не все погасло после минувшего лета. Неблагополучно и на Урале. Огонь под землей, вырывающийся наружу облачками пара и дыма, зафиксирован в Свердловском и Челябинском регионе. Андрей Сирин, директор Института лесоведения РАН, называет себя болотоведом.
Я болотами занимаюсь не одно десятилетие. Болото – это носитель биоразнообразия. Это, если мы говорим о климате, второй по значимости после океанических осадков, накопитель углерода в геологическом масштабе времени. Вплоть до того, что нам почему-то в школе говорят, что углеводородное сырье образовалось в результате тропических лесов. На самом деле это неправильно. практически весь уголь и каменные буры – это торфяные отложения болот прошлого, и где-то 50% нефти и газа.
А вот на современное состояние климата наличие или исчезновение болота как влияет?
Это ведет к самому разному большому кругу последствий. Ведь тот углерод, который был депонирован в торфяной залежи, при осушении болота начинает выделяться в виде диоксида углерода в атмосферу с соответствующим парниковым эффектом. Это куча других последствий. Это влияет на водный режим рек, на поддержание микроклимата и так далее, и так далее.
Пожары минувшего лета всех напугали, и торфяники до сих пор горят. Как считают ученые, нужно ли снова заболачивать эти места?
Торфяной пожар, если он заглубился, может гореть и зимой, переходя на следующий сезон. Это обычное явление. Есть торфяные пожары, например, в Греции, в Испании, в других странах мира, которые горят десятилетиями и столетиями. Что касается заболачивания, нужно просто разумно вести хозяйство. Если болото было осушено, сейчас оно не используется, его, естественно, нужно вернуть в природу обратно. И это всегда делалось в советское время, потому что добыча торфа происходила следующим образом. Если мы говорим о добыче торфа, вырабатывалось месторождение, после этого оно подлежало рекультивации и передаче в другой вид использования. Предполагались разные варианты использовать лесного хозяйства, для сельского хозяйства, в качестве прудов для выращивания рыбы, и в том числе для заболачивания. Однако была политическая установка на расширение сельхозземель. Отсюда максимально все старались угодить этой политической установке и эти земли рекультивировать для сельского хозяйства, что было, в общем, не очень разумно. По этой же причине у нас образовалось огромное количество садоводческих товарищей на вырубленных торфяниках. Не потому, что кто-то хотел пихнуть частников несчастных на эти земли, а потому, что эти земли идут как земли сельхозназначения, и, соответственно, можно было рапортовать об увеличении плена сельхозземель.
Так что же делать с торфяниками? Каков оптимальный вариант, лучший выход? Вот ответ Андрея Сирина.
Прежде всего, заболачивать нужно то, что не используется. У нормального хозяина ничего гореть не будет. Поэтому никакие садовые товарищества не горят сами по себе. Они могут загореться в том случае, если огонь придет извне. Поэтому проблема в том, чтобы не допустить прихода огня извне. Возвращать в состояние болот нужно только то, что не используется. И есть прекрасные примеры этого. Например, в Калининградской области периодически горит одно единственное болото, естественное болото. Все, что осушено, осушили там немцы еще до Второй мировой войны, ничего не горит. Потому что в экстремальные сухие годы горят и неосушенные болота, а Калининград, он очень близок к европейскому рынку, и там уже все болота имеют хозяина. То есть все придется просто. А почему не горит болото в Финляндии, в Швеции, в Канаде? Так что дело не в осушении, а дело просто в отсутствии эффективных управленческих хозяйственных механизмов.
Кроме того, добавим к списку Андрея Сирина, торфяники не горят в Польше, Белоруссии и странах Балтии. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе сегодня в Москве открывается архиерейский собор Русской Православной Церкви. 2 года назад на престол взошел патриарх Кирилл. Как изменились отношения церкви и государства за это время? Культура. Проект «Золотые страницы европейской литературы» в музее Ахматовой в Санкт-Петербурге. А в середине часа продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие предметы, по вашему мнению, должны быть обязательными в школьной программе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский вступил в переписку.
Комментарии экспертов.
Учитель Волков. Что будет, если преподавать по новым стандартам?
В блогах «Свободы».
Публицист Борис Вишневский против глянцевого Бориса Ельцина.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».